У меня есть, свободный есть.
Да. Юрий Витальевич, поскольку вы у нас в основном присутствуете в белорусском медиапространстве как в новостях, такого большого разговора я с вами нигде у нас не встречал, поэтому вы мне интересны со всех сторон. И в первую очередь, как уже, к счастью, бывший политзаключенный. Эта тема для Беларуси очень актуальна. Наши политзаключенные много жалуются на то, что был психологический, физическое давление и как бы даже применение силы во время нахождения в СИЗО КГБ, о том, что плохо относятся в местах заключения, там постоянное взыскание, ШИЗО и так далее. Вот отношение в украинской пенитенциарной системе к политзаключенным, вот чем оно, чем ваш статус, чем пребывание ваше в этих местах заключения отличалось от тех, кто был рядом с вами, ну, обычных зэков?
Я не скажу, что в Украине существует такая советская система. Да, безусловно, тюрьмы еще царского периода. Я сидел в камере смертников 1851 года постройки, но персонал относился достаточно уважительно, и я бы сказал, что у меня был общий статус военнопленного. Понятно, что как руководитель МВД я находился в камерах, где содержатся экс-милиционеры, а потом и в лагере для экс-милиционеров. Понятно, что в этом была своя проблема, ведь в этом лагере находились и те, которые попали туда в результате действия руководимого мной Департамента внутренней безопасности. То есть взяточники, крышеватели наркотрафика и так далее. Самая, наверное, известная вещь, в одном лагере со мной находились те три милиционера, которые в результате раскрытого убийства журналиста Гангадзе оказались тремя милиционерами. И вот фактически я их сменил в лагере. Но никаких ущемлений прав заключенного со стороны персонала я не чувствовал в таком серьезной степени. Понятно, что были сделано все, чтобы у меня не было условно-досрочного освобождения, мне были объявлены формальные выговора. Понятно, что пытались взять на излом в самом начале, посадив в самую жесткую камеру и несколько раз там. Психологическое давление существовало. То есть водить на двухметровом цепи по Генеральной прокуратуре на глазах у моего сына, на глазах у тех, кто знал меня как министра, понятно, что это пытались сломать мое человеческое достоинство, но тут не на того напали. Единственное, о чем могу сказать как о пытках, это о отношениях к предоставлению медицинских услуг. После того, как все возможные и невозможные судебные инстанции отказали мне в иске о неправовом способе моего ареста, ведь он прямо нарушал действующее законодательство. Я объявил голодовку, 32 дня провел в состоянии голодания, и после этого, понятно, потерял сознание, кровоизлияние в желудке. Меня отправили даже не в санчасть, а прямо в камеру. В результате, естественно, у меня проблемы со здоровьем начались немедленно, и мне всячески отказывали в предоставлении не просто лечения, а хотя бы диагностики. Именно это обстоятельство привело позже к тому, что Европейский суд признал мой арест незаконным, а поведение со мной и отказ в медицинском обслуживании признал пытками. Но еще раз говорю, это было решение верхов, но нижний персонал, в том числе и медицинский, санитарный персонал, охранники, обслуга, тюрьмы, лагеря, с моей точки зрения, относились вполне лояльно и сочувственно.
Кстати, вот вы вышли на свободу во многом благодаря поддержке и давлению со стороны мирового сообщества. Вот в случае с белорусскими политзаключенными этот вариант, ну, как говорится, не прокатывает. Как вы считаете, насколько все-таки есть рычаги влияния у мирового общества на такие вот авторитарные режимы, что политзаключенные выходили на свободу?
Мне кажется, что мой выход есть исключительно результатом мирового давления и игры украинского диктатора в евроинтеграцию. То есть моя свобода была предоплатой в продолжении евроинтеграционного процесса, который Янукович использовал для повышения своих личных заработков в Кремле. То есть это шла многоуровневая игра, и только из-за этого Луценко смог получить на полгода раньше свободу. Но я не думаю, что против диктатора эффективно те методы, которые применялись, по моему освобождению. В обычных условиях, если у диктатора нет какого-то личного интереса. Ведь осуждение в европейском проигрыш в европейском суде, осуждение в европейском парламенте, заявление об РСЕ и лидеров Европы и Америки мало волнует диктаторов в обычной жизни. Я считаю, что единственным методом давления может быть комплексные экономические санкции по отношению к непосредственно диктатору, его бизнеса, его счетов и, самое главное, даже секторов экономики. Да, понимаю, что это бьет по интересам работающих людей, но в конце концов это краткосрочные проблемы могут быть компенсированы нормальной жизнью в нормальной стране после свержения диктатуры.
Кстати, вот белорусы, выходя на акции протеста, всегда надеются и скандируют там «милиция с народом». Вот мы видим по примеру Майдана, что даже украинская милиция, которая не так политизирована, как белорусская, она все-таки, ну, не с народом. Как вот бывший министр внутренних дел, вот как вы считаете, возможно ли то, что вот в результате каких-то акций милиция перейдет на сторону народа? Или вот у нее есть присяга, есть долг, есть приказ, и они не могут по-другому поступить?
Я всегда выступал против такого скандирования. Это скорее не утверждение, а надежда. А просить о чем-то у вооруженных и очень хорошо оплаченных людей не стоит. Милиция может перейти только на сторону победившего. Так устроена эта система. То есть киевская милиция, которая меня знала в лицо, которая... Вот я заходил в машину с Беркутом, 40 минут говорил с ними, они помнили о том, что два моих сына ходили в спортзал вместе с ними, о том, что я строил им общежитие, повышал зарплату, ни одного никогда не подставил под идиотские политически мотивированные приказы, высказывали мне уважение, и тут же через 10 минут били палкой по голове до потери сознания. Моего, естественно. То есть это люди, которые выполняют приказ. Это люди, которые уважают только силу и могут перейти на другую сторону только под давлением силы. Киевская милиция перешла на сторону народа только в тот момент, когда бежал кровавый диктатор и люди взяли власть в свои руки. Тогда милиция стала частью этой власти. И то не вся. Поэтому то же самое и у вас. Просить о том, что милиция перешла на сторону народа условиях, пока народ слабее, бесполезно. Нужно продемонстрировать силу, и тогда милиция будет частью этой силы.
К сегодняшнему дню, насколько вот я читаю, вы внештатный советник президента Порошенко. А какие советы вы даете, в какой области, и прислушивается ли он к этим советам?
Мы с вами разговариваем, я сейчас нахожусь в Луганской области, в окружении автоматчиков. Я даю советы, в первую очередь меня интересует, как обеспечить главное предвыборное обещание президента восстановить мир на востоке Украины. Тут формула очень проста. Сила, работа, диалог. Сила против террористов, работа для нормальных людей, желающих мирно жить и зарабатывать в единой Украине, и диалог с теми, у кого есть обиды на украинское государство, но они готовы его решать за столом, а не с автоматом в руках. Также я даю, естественно, советы о общеполитическом курсе, например, о необходимости, срочной необходимости досрочных парламентских выборов. Уверен, что полная перезагрузка политических элит Украины – единственный путь к обновлению страны. Должность президента, тем более в рамках парламентско-президентской республики, это только первый шаг серьезный, но первый шаг для изменения политической системы страны. Необходимы выборы в новый украинский парламент, причем на новой демократической основе. Также говорим о других вещах. Ну, наверное, не все они публичны для интервью даже с уважаемым белорусским СМИ.
Ясно. Катя, вот вы все-таки, как политик с одной стороны, как силовик с другой, вы верите в то, что конфликт на востоке Украины можно решить с помощью переговоров, каких-то объявлений о прекращении огня и так далее?
Нет, еще раз говорю, здесь надо разграничивать ситуацию, она сементирована. Мы имеем дело с русскими диверсантами, и с этими людьми невозможно договариваться. Даже когда наши люди с ними вступают в некие неформальные контакты, они честно признаются, что да, это все беспредел, идиотизм, но нужна команда на отступление. И под давлением мирового сообщества Путин все ближе к моменту отдачи такого приказа. Правда, сегодня он выставил новые условия о том, что пусть Украина сначала согласует газовый контракт, кабальный газовый контракт, а потом, может быть, и отойдут военные специалисты, а фактически диверсанты с территории Украины. Второй сегмент – это украинские бандформирования, которые просто грабят людей. С этими не может быть никакого диалога. Есть только предложение – сложить оружие, и тот, кто не причастен к тяжким преступлениям, будет амнистирован. Кто не сложит оружие до определенной точки, тот будет уничтожаться. И третья часть – это люди, которые были в самом униженном положении все эти 20 лет, и сегодня от отчаяния того, что они рабы в своей стране, взялись за неприемлемые способы поведения. Я имею в виду оружие и так далее. Им предлагается также амнистия и децентрализация власти, которая предусматривает их право избрать себе новых депутатов местных советов Донецка и новых депутатов Верховного Совета Донецка. То есть нанять себе тех политиков, которые будут представлять их интересы, а не интересы правящей мафии Януковича. С такими людьми мы готовы говорить. Также есть хозяйственные, политические, административные элиты этого края, с которыми, безусловно, мы поддерживаем диалог, и его надо формализовывать в избирательный процесс. Еще раз повторюсь, сила, работа, диалог.
Кстати, вот я разговаривал... Я разговаривал с командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко, который рассказал, что у него в батальоне 15 белорусов. Военный эксперт Алексей Арестович рассказал, что не менее 200 белорусов вот хотели бы вступить в Национальную гвардию, но не имеют возможности, потому что нет политической воли разрешить иностранцам вступать в Нацгвардию и воевать на стороне Украины. Как вы считаете, возможно ли что-то решить, чтобы дать возможность там, белорусам, грузинам, русским, в конце концов, которые хотят целостность и суверенитет Украины защищать, делать это?
Я думаю, что военные подразделения должны служить украинские граждане. Мы не можем себе позволить наблюдать над тем, как иные граждане других стран будут рисковать жизнью за нашу независимость. Дело в том, что независимость страны обязательно должна что-то весить для каждого из украинцев. Только тяжелые вещи являются важными. Все, что легко дается, когда у вас независимость в 91-м году, ценится слабо. Поэтому сегодня украинцы должны выкупить свою свободу и независимость. Каждый из нас. Иностранные граждане, конечно, должны приветствоваться, если они помогают этому процессу. Кроме службы с оружием в руках, существуют другие способы помочь украинской армии. Тыловое, хозяйственное, разведывательное, любое другое деятельность может приветствоваться. Но еще раз повторюсь, Украина должна быть исключительно, это мое убеждение, как экс-силовика, как политика, думающего не только о победе, но и о дне после победы. Должны быть только государственные вооруженные формирования, они должны состоять из украинских граждан, и это должно стать делом чести, доблести каждого украинца. Народная помощь, в том числе от братьев белорус, которые мы очень чувствовали на Майдане, дальше должна быть предоставлена желающим в форме не милитарной.
Это как политику вопрос. Многие военные эксперты говорят, что возможно, что как бы с территории Беларуси российские части, а может даже при поддержке белорусских частей, есть риск, что они как бы ворвутся в Украину. Но на фоне вот высказываний Лукашенко, которые он сделал в Киеве во время инаугурации, вот как вы оцениваете эту возможность? Верите ли вы в искренность Лукашенко, когда он вот выступал в Киеве сейчас последний раз?
Диктаторы слишком изменчивы. Каждый из них думает только о личном интересе, а не об интересе государства, а тем более соседнего государства. Поэтому я с большой долей недоверия слушаю выступления Лукашенко, хотя они подкупают своей дружелюбностью. Но еще раз, я всегда помню, что его позиция меняется от последней встречи в Кремле. Вполне возможно, что человек в очередной раз предложит скидку на нефть, газ, преференции для его семейного бизнеса или просто напомнит о его личной судьбе. И эта позиция уже многократно менялась по отношению к ключевым вопросам безопасности в Восточной Европе. Поэтому мне, конечно, приятно слышать дружественные слова от главы, пусть и диктатора, но главы братского государства, но отношусь к ним с определенной долей, с большой долей недоверия. Короче говоря, ничего нового. Парабеллум. Мир готовился к войне. Граница по всему периметру Украины должна быть надежно защищена.
То есть граница не только со стороны России, но со стороны Беларуси также, как бы железную стену.
Я не верю в то, что белорусы хоть в какой-то мере желают войны с Украиной, но ничему уже не удивляюсь поведению Кремля. Он может совершенно спокойно использовать территорию вашего государства. Дело в том, что политика Путина все больше напоминает политику Гитлера 1938 года. И политика Европы все больше напоминает ту беззубую политику сдерживания совершенно явной агрессии. И если кто-то думает, что линия Мажино, например, которую мы намерены строить по границе с Россией, достаточно, а Бельгия как нейтральная страна будет забыта, то Гитлер нам пример. Он совершенно спокойно прошел танковым клином через формально нейтральную страну. Почему это не может случиться с Белоруссией? Нет ответа. Поэтому, к сожалению, украинское государство должно иметь укрепленную границу по всему своему периметру. Такова цена сосуществования рядом с диктаторскими государствами.
Вы высказались против милитарной помощи вот со стороны тех же белорусов, например. Вы верите, что все-таки с таким монстром, как Россия, там, ну, по ресурсам человеческим тем же хотя бы, Украина сможет с ней справиться одна?
Да, и залогом этому тысячелетняя украинская история. Да, мы находимся, фактически вся наша история – это полигон. Жизнь на полигоне между тремя мировыми цивилизациями. И тем не менее, Украина была, есть и будет. Никому еще не удалось переломить ее в некую Малороссию или губернию. И сколько ни уничтожали украинство, оно все равно живо. Я уверен, что в таких войнах нельзя считать количество солдат и количество населения, и количество танков или самолетов. В таких войнах работает дух, вера, самопожертвование. Украина все это продемонстрировала на Майдане и сейчас демонстрирует в событиях на Востоке. На сегодняшний день действительно мы имели разгромленную армию, но сегодня мы уже имеем относительно боеспособную армию. Конечно, еще придется много работать, но дух народа необычайно высок. Я уверен, что военное вторжение Путина в этих условиях уже невозможно. Господин Путин сделал все, чтобы Украина стала единой страной. Потом он сделал все, чтобы большинство украинцев захотело в Европейский Союз. И сейчас он доделывает последнюю работу, чтобы большинство украинцев захотело под защитный зонтик НАТО. Нехай счастить. Он делает нужную работу. Но если без юмора, украинская волна, вот волна самосознания себя гражданином независимой Украины сегодня достигла юга Украины. Сегодня, за исключением Донбасса, как наиболее сложного, депрессивного, постсоветского территории, Украина осознала себя независимой страной. Я уверен, что сломить танками дух невозможно никому, даже Путину.
Но удастся ли все-таки отстоять Донбасс-то, я имею в виду в том смысле, что ну, не будет этой Новороссии, отделения, там, не присоединения к России, но хотя бы как отделение в виде Приднестровья такого?
Уже могу твердо гарантировать, не будет. Это... Такая опасность была, но мы прошли самый опасный период, и на сегодняшний день отделение фейкового государства уже невозможно. Местное население в абсолютном своем большинстве не поддерживает действия бандформирований и российских диверсионных групп. И... Весь вопрос только... Все это затягивается только потому, что мы, украинцы, не действуем методами россиян в Чечне. Мы не способны наносить удар по террористам, уничтожая местное население. Для нас даже тех, кто ходили вчера с пророссийскими лозунгами, есть гражданами своей страны. И мы не можем обстреливать, ну, например, панельный жилой дом, на четвертом этаже которого стоит пулеметное гнездо террористов. Для нас это неприемлемо. Русские так делали. Мы так делать не будем. У нас затягивается эта кампания. Но зато у нас практически нет жертв среди мирного населения. Мы тяжело ведем освободительную войну, но уже сегодня очевидно, что она поддерживается не только большинством украинского населения, но и большинством населения Донбасса. От беспредела местных бандформирований и российской открытой агрессии устали все. Все будет хорошо. Вот я могу сегодня уверить, что Украина, Донбасс будет украинским.
Все будет хорошо в Украине, мы тоже в это верим, но все ли будет хорошо в карьере президента Порошенко? Вот я читаю социальные сети украинские, и недели не прошло от инаугурации, уже много недовольных его действиями, уже там говорят о каком-то третьем Майдане, причем вооруженном. Вот как вы считаете, насколько велика эта вероятность?
Эта вероятность невелика, но действительно Порошенко взял на себя очень смелые обязательства. Он пришел в переломный момент Украины и впервые за 23 года предложил, искренне назвал план будущего. Полноценное членство в ЕС. Это огромная задача. Это просто колоссальный вызов для Украины и для него, как для главы государства. Кроме того, он сказал о методах достижения этой цели. Мир на Востоке и реформы по всей стране. Конечно, это очень сложно. Это легче сказать, объяснить, запланировать, чем сделать. А украинцы слишком устали за 23 года неопределенности. Они очень хотят начать работать. Поэтому, конечно, еще прошло, если не ошибаюсь, 3 рабочих дня президента, а у нас уже спрашивают, почему армия еще не победила. Еще не назначен ни один новый руководитель по президентской линии в правительстве, а у нас уже спрашивают, почему реформы не проведены. Есть такое головокружение от успехов украинских революционеров. Есть диванные экстремисты, которые знают точно, как все это делается, но только с дивана или от монитора компьютера. Я все это понимаю. С другой стороны, это очень хорошо. Мы живем в демократической стране, где критика является частью прогресса. Там, где она идет здравая, там, где власти не дают забыться, отделиться от людей, это надо приветствовать. Вообще, мы имеем пятую власть в Украине. Кроме известных трех ветвей, четвертой СМИ, мы имеем теперь пятую власть пользователей интернета. Они действительно очень серьезно влияют на украинскую политику и в том числе на власть. Те здравые люди, которые там ведут профессиональную дискуссию, нам очень помогают.
Вот вы сейчас в зоне боевых действий. Скажите, а вот к вам, как к такому VIP-человеку, не подпустят всех, кто хочет пожаловаться? Или вы узнаете все проблемы? Вот о многих проблемах военнослужащих украинских там в зоне боевых действий пишут в интернете. Вы сможете их услышать, их увидеть, их пощупать и их донести до руководства страны, эти проблемы?
Ну, Луценко специфический министр, я никогда не работал в МВД до того, как стал министром, я первый цивильный министр, поэтому знаю и чувствую очень точно попытки очковтирательства. Я на первом же блокпосту отделился от группы сопровождающих меня или встречающих меня офицеров и пообщался с рядовыми бойцами. Сейчас буду планировать общаться с местным населением. То есть, поверьте, я знаю, как добывать информацию снизу, а не доверять паркетным генералам. Хотя здесь я встречаю боевых генералов, своих старых знакомых, работников милиции. Да, в общем-то, знаю многих руководителей администрации. Но, конечно, меня интересует, а, информация от бойцов на блокпостах, б, информация от местного населения. Вот, в общем-то, для этого я в большей мере прибыл. Ведь карту боевых действий президенту доложит без меня. А мне нужно понимать настроение населения, проблемы бойцов. Тут не сомневайтесь, я умею добывать информацию в обход официальных рапортов.
Ваш визит вот в эту зону АТО не был секретом. Не боитесь, что вас там выкрадут сепаратисты или, может быть, снайпер какой подстрелит? Как уже были случаи вот с высшими руководствами СБУ, то с тем же самым командирами?
Волка боятся в лес не ходить, но я точно знаю, что, конечно, есть меры безопасности, но я просто знаю, что другим путем я добыть эту информацию не могу. Мне нужен личный контакт с бойцами, с мирным населением, с командирами среднего звена. В Киеве это невозможно взять. Поэтому все имеет свою цену. Я думаю, что все будет нормально.
Ну и самое последнее. Много говорят о том, что, ну, как бы, агенты Кремля засели в высшем руководстве Украины. И СБУ, и Минобороны, и милиция, и так далее. Вот как вы оцениваете эту угрозу? Делается ли что-то, чтобы от их избавиться?
Да, это правда. Украинские структуры, особенно военные, силовые, проникнуты московской агентурой. Мы это чувствуем. Безусловно, это вызов для нового украинского государства, нового государственного руководства. Вы же понимаете, что многое я в интервью в этом отношении сказать не могу. Скажу лишь просто, мы это знаем, и это будет устранено. Кстати говоря, военная ситуация — очень хороший показатель и фильтр, кто есть ху. Мы действительно сейчас видим настоящих бойцов и картонных вояк. Мы видим настоящих генералов и паркетных лизоблюдов. Все выявляется очень просто. В том числе и российская агентура также проявила себя во всей красе. К сожалению, да, это правда. И министр обороны, и начальник СБУ, и другие руководители ведомств были просто прямыми агентами Кремля. Они просто совершенно открыто, цинично уничтожали украинскую армию и украинские силовые структуры за последние 3 года. Просто уничтожали. Тем не менее, мы выстояли в самый тяжелый переходной период без власти, а теперь, имея легально, легитимно, всенародно избранного президента, который получил поддержку во всех, без исключения, украинских регионах, абсолютно во всех, мы надеемся на более быстрые темпы перемен, в том числе в этом отношении.
Вот говорят о том, что надо чуть ли не 90% состава МВД как бы выгнать и набрать новых людей, потому что они там или трусы, или продажные, или еще так далее. И, кстати, многие, вот я читал, винят в этом Луценко, говорят, он же был министром, он создал такую структуру. Вот как вы относитесь к таким обвинениям и вот к такой иллюстрации правоохранительных органов?
Первое, я горжусь тем, что мои полковники на украинской стороне. Я вижу, например, в Горловке, как начальник уголовного розыска, который был при мне, рисковал жизнью под пулями, защищая украинский флаг. Я знаю, что его руководитель при мне, он был начальником УБОПа Донецка, всячески поддерживал его, в том числе своими подчиненными. То есть я не знаю ни одного предателя, который занимал при мне видный пост, а сегодня перешел бы на сторону сепаратистов. Да, есть трусы, милиционеры, да, есть предатели в их рядах. Но о 90% предателей пишут, наверное, те, кто лежит на диванах. Достаточно приехать в Луганск или Донецк, и вы увидите в зоне антитеррористической операции огромное количество людей в погонах МВД, и увидите глаза этих бойцов. В том числе и «Беркут», и «Альфовцы», которые были на Майдане, частично находятся на блокпостах Донбасса и совместно с активистами Майдана сегодня воюют за Украину. Война все поставила на свое место. Тут все очень четко. На чьей-то стороне выясняется не по словам, а по делам. И абсолютное большинство милиционеров сегодня служит Украине. А подонки, ну, они всегда есть. Поэтому мне, например, приятно, когда я проезжаю по блокпостам и вижу знакомые лица. Вот сейчас нахожусь в Луганской области и вижу начальник Луганской милиции, который не сдался и воюет с сепаратистами. Мой бывший начальник Николаевский. Вижу его заместителей, которые также служили при мне. Вижу бойцов, которых узнаю тоже по поданию, напоминает, кто где служил, но я лица их знаю. Нельзя огульно подходить к такой системе, как МВД, в которой работало 300 тысяч людей. Уверен, что 250 из них исполняют свой долг.
Хотя все-таки вот внештатный советник президента – это неофициальная должность. Почему вам не предложили уже какую-то официальную должность? И тому же, кстати, вот Роману Бессмертному, знакомством с кем я горжусь также, вот таких вот людей. Почему нету предложения?
Я отвечу о себе. Я считаю, что я должен пройти чистилище выборов. Я хочу вернуться в активную, формально активную украинскую политику не через назначение даже уважаемого мной президента, а через избрание украинского народа. Это моя позиция. Второе, я хочу подчеркнуть этим своим отказом от любых формальных должностей и после Майдана, и сегодня после победы моего кандидата в президенты, что политика не сводится к креслам, она не сводится к портфелям, она сводится к убеждениям и позициям. Вот я хочу демонстрировать то, что политика не может определяться исключительно корыстью. И воевать со своими заради кресла в Кабмине не пристало. И когда я это говорил, то есть должен демонстрировать своим примером. Ну, так меня воспитывал отец, покажи своим примером. Я показываю. Даже победная революция, даже победные президентские выборы не обязательно должны принести мне должность. Вот люди должны осознать, что политика не означает кресло, часть власти, часть какой-то амбициозной игры. Поэтому это первая причина, а вторая, я действительно знаю, что реформы в Украине возможны не только с новым президентом, но обязательно с новым парламентом. Я нацелен на поход в парламент и буду делать все, чтобы туда зашло большой отряд провайдеров европейских реформ. Извините, больше не могу говорить.
Понял, спасибо большое, Юрий Витальевич. Удачи. Итак, я вас, да, вам спасибо.
Мой поклон Беларуси.
Да, спасибо и вам.